Добрый день, меня зовут Андрей Кузнецов, я занимаюсь стратегией на рынке акций. В этом выпуске подкаста для канала «Мои инвестиции» я расскажу, что произошло на глобальных российских рынках на прошедшей неделе со 2 по 6 октября. Ну и у нас очень интересные события происходят на глобальных рынках. Продолжается резкий рост долгосрочных доходностей. Доходность по 10-летним трежерям превысила 4,8%. Если быть точнее, то в моменте 4,84%. Длинные доходности за сентябрь и первые дни октября выросли на 80 бипсов. Это, конечно, стало плохой новостью для практически всех активов. С конца августа S&P 500 потерял 5%, немецкий индекс DAX тоже минус 5%, акции развивающихся рынков в виде индекса MSCI-EM минус 6%, золото 6%, и евро ослаб доллар на 2,5%. Но мы уже касались того, почему происходит рост доходности в прошлых подкастах, но, мне кажется, стоит повторить, тем более учитывая, что приходят все новые и новые статистические данные, а рост продолжается. Ну, во-первых, американская экономика остается в состоянии перегрева. Предварительные прогнозы по темпам роста ВВП в третьем квартале, по оценкам Атланта Фед, продолжают оставаться около отметки в 5%. Рынок труда также перегрет, экономика продолжает создавать рабочие места огромными темпами. Вот, например, в пятницу вышла статистика, что в сентябре американская экономика создала 336 тысяч рабочих мест, вдвое больше ожиданий. Вообще, это рекордные темпы за последние 8 месяцев, как будто бы и не было никакого монетарного ужесточения. Вот почему так происходит? Ну, ответ простой – фискальный стимул. Дефицит федерального бюджета в США около 6% ВВП, а в 2024 году может приблизиться даже к 7%. Такие дефициты вообще-то наблюдались лишь в военное время или во времена экономических кризисов, когда нужно было стимулировать экономику. Но, по сути, бюджет США продолжает стимулировать экономику в моменте, несмотря на то, что она находится в состоянии перегрева. Но это выглядит, конечно, совершенно неразумно, но у того есть политические причины. Но вряд ли мы увидим бюджетную консолидацию раньше президентских выборов следующего года. Вот характерна картина с нестоявшимся шатдауном правительства, когда республиканцы в Конгрессе до прошлой пятницы угрожали заблокировать федеральный бюджет, но в итоге пришли к компромиссу, по крайней мере, временному. Но это показывает, что ни у одной стороны нет политической воли продавить сокращение дефицита. Естественно, такая картина должна пугать ФРС. ФРС давит на тормоз, а бюджет одновременно давит на газ. Ну, раз так, значит, ФРС нужно еще сильнее давить на тормоз, то есть ужесточать денежную политику. Значит ли это, что ФРС обязательно поднимет ставку? Но вот не факт. У ФРС ставка не единственный инструмент. Кроме собственного уровня ставки, важен такой параметр, как продолжительность высоких ставок. И ФРС начала достаточно активно этот рычаг использовать в последние месяцы. По сути, лозунгом политики ФРС в последние месяцы стала мантра «higher for longer», и ФРС всячески убеждала рынок, что ставка останется высокой надолго. Несколько месяцев назад еще рынок ФРС не верил и ожидал снижения ставки уже в конце этого года. Но все-таки им удалось убедить рынок в серьезности своих намерений. Теперь рынки, по сути, ждут снижения ставки с текущих уровней уже до конца 2024 года. Но вот и другим важным инструментом политики ФРС является количественное ужесточение. ФРС продолжает сокращать объем своего баланса, по сути, продавая трежеря с баланса. А говорю, что сокращение баланса не обязательно выглядит как чистая продажа, это может быть просто выгашивание казначейских бумаг без компенсирующих покупок. Но для рынка это не такая важная техническая деталь. Важно то, что крупнейший когда-то покупатель трежерей стал их продавцом и добавляет чистое предложение бумаг на рынок поверх того, что продает само казначейство, а оно продает немало, учитывая большой бюджетный дефицит. А оборотная сторона этого процесса – сжатие ликвидности в банковской системе. Сокращаются и резервы коммерческих банков ФРС, и свободная ликвидность, которую банки размещают в обратное репо. Вот до сентября объем свободной банковской ликвидности упал на 320 миллиардов долларов, или на 6%. Но, правда, здесь нужно понимать, что продажа ФРС трежерей и сжатие банковской ликвидности – это один и тот же процесс. Просто продажа трежерей – это сокращение активов ФРС, а банковская ликвидность – это то, что отражается на стороне обязательств ФРС, которые зеркально сжимаются вместе с активами. Ну, в любом случае, ФРС последние недели использовал все доступные инструменты для того, чтобы поднять доходности в длинном конце кривой. Все-таки ФРС непосредственно контролирует лишь короткий конец кривой, а длинный лишь опосредованно. Но именно длинные доходности сильнее всего влияют на экономический рост, вообще на экономическую активность. Ну и ФРС удалось как раз поднять длинные доходности в последнее время. По сути, то, что произошло с долгосрочными ставками в последние недели, это такой новый эпизод ужесточения монетарной политики. Просто использовался другой инструментарий. Ну, и что теперь дальше? Ну вот, а дальше, как и в случае с повышением ключевой ставки, вообще-то Федрезерву стоит взять паузу и оценить, как же все-таки на экономике отразится вот уже этот произошедший раунд количественного сжатия, вот раунд повышения длинных ставок. Но как и в случае с другим любым инструментом монетарной политики, существуют лаги в реакции экономики на ужесточение. Так что я бы вот в этой ситуации ожидал, что ФРС учитывая турбулентность на рынках, воздержится от новых повышений ставки, если только не случится какого-то сильного движения вверх инфляции, какого-то такого негативного сюрприза. Но при этом нужно признать, что в самих долгосрочных доходностях может быть определенная инерция. Все-таки это рыночный индикатор. Мы вполне можем увидеть десятилетки в районе 5%. Но важно понимать, что уже не в интересах ФРС гнать доходности выше, по крайней мере, пока не прояснится эффект от уже произошедшего роста. Ну а вот это самое удивительное, что то, с чем столкнулся ФРС в США, очень напоминает ситуацию, с которой столкнулся российский ЦБ в последнее время, при всей огромной разнице контекста. И там экономика перегрета. И там причиной перегрева является фискальный стимул. Там и там Центробанк отвечает на это повышением ставки, но сталкивается с недоверием участников рынка, когда почему-то рынки начинают закладывать снижение ставки, когда ЦБ этого делает не планирует. В ответ ЦБ всячески пытается донести рынкам, что высокие ставки – это всерьез и надолго. И там это привело к инверсии кривой. Но ситуация в России находится на более ранней стадии этого процесса, что позволяет примерно предположить, что будет происходить дальше, если ситуация будет развиваться в такой же параллели. В России рынки пока еще не приняли новой реальности, пока что вся кривая доходности ОФЗ находится ниже ключевой ставки. Просто по какой-то причине рынки пока не готовы принять, что бюджет останется главным драйвером инфляции и надолго, и ЦБ придется компенсировать слабость фискальной политики не только и не столько уровнем ставки, сколько продолжительностью повышенных ставок, и это достигается через убеждение рынка в серьезности намерения ЦБ. Важен тот факт, что российские рынки, в отличие от американских, пока не приняли новую реальность, и это является главным риском как для облигаций, так и для акций. Покуда рынки облигаций не смирятся с тем, что высокая ключевая ставка всерьез надолго и будет еще выше, видимо, акции вряд ли смогут показать хорошую динамику. Вот на этой неделе по итогам индекс Мосбиржи остался на месте, несмотря на существенное ослабление рубля. Рубль-доллар за это же время ушел с 96 до выше 100. Но тут одновременно с этим упала и нефть. Баррель Брент упал с 95 до 84 долларов. Рынки перепугались, что рост доходности в долларе подорвет мировой экономический рост и, соответственно, спрос на нефть. Но тут свой вклад все-таки вносит и ожидания рынка поставки. По мере ослабления рубля рынки начинают все-таки додумываться, как же на это отреагирует ЦБ. Ну, видимо, повысит ставку. Все-таки ЦБ отметает пока любые альтернативные варианты, вроде усиления капитального контроля, обязательной продажи валютной выручки и тому подобных административных мер. Так что ставка является основным инструментом, который, видимо, будет использоваться для борьбы с ослаблением рубля и инфляционными проблемами. А вот, соответственно, чем слабее рубль, тем шансы на повышение ставки выше. И в итоге позитив от рубля съедается негативом от ожиданий по росту ставки. Из других важных локальных новостей Минфин заявил о недостаточном налогообложении горняков и металлургов. В основных направлениях бюджетной политики Минфин указал на неравномерность распределения рентного обложения по секторам. Рентных налогов гораздо больше в нефтяном секторе, чем в горно-металлургическом. По оценкам Минфина за период 2012 по 2021 год совокупный объем рентных платежей горно-металлургического комплекса достиг 0,8 триллионов рублей, меньше, чем 5% свободного денежного потока, а в нефтянке 70%. И, по словам Минфина, введение плавающих экспортных пошлин будет содействовать лишь некоторому улучшению справедливости распределения рентных доходов в этих отраслях. И в пятницу правительство также объявило о снятии временного запрета на экспорт нефтепродуктов. При этом производители обязуются направлять на внутренний рынок не менее 50% производства. А вот чтобы пресечь спекуляции, для непроизводителей вводятся запретительные экспортные пошлины на нефтепродукт. Кроме того, возвращается демпфер для производителей продуктов. Установление демпфера – это, конечно, позитивная новость для компаний сектора, в первую очередь для таких компаний, как Татнефть, Газпромнефть, доля переработки ощутимо выше. Вот, пожалуй, все новости, которые хотелось бы подсветить на этой неделе. Всем спасибо, до свидания. Ждем ваших отзывов в комментариях.